Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 16 января, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. И мы предоставляем слово Светлане Вольской, которая познакомит вас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. 5 человек погибли во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном здании. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. Во Владивостоке горит 8-этажное офисное здание. По словам очевидцев, люди, пытаясь спастись, прыгали из окон. Как сообщили Интерфаксу в городском УВД, погибли 5 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. Состоятся ее переговоры с президентом Владимиром Путиным. По сообщению ТАРТАСС, в центре внимания вопросы торгово-экономического сотрудничества и обеспечения энергетической безопасности Европы. В частности, будет обсуждаться проект строительства североевропейского газопровода из России в Германию. Путин и Меркель обменяются мнениями по важнейшим международным проблемам, таким как борьба с терроризмом и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Накануне визита международные правозащитники призвали канцлера ФРГ затронуть вопрос о нарушениях прав человека в России. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дыгала, неизвестные хотели войти на территорию радионавигационной станции в районе Геническо. Охрана не позволила им сделать это. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятом в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Переговоры между местными властями и командованием флота о судьбе маяка результатов не принесли, говорит руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Российская сторона в лице командующего Черноморским флотом не нашла понимания у руководства порта. Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Сказал руководитель пресс-службы Черноморского флота. Украина настаивает на передаче крымских маяков под ее контроль.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в воскресенье в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных, 2 в критическом состоянии. По данным агентства Associated Press, погибший дипломат Глин Берри, возглавлявший канадскую рабочую группу по вопросам восстановления экономики Афганистана. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». Решение вопроса о том, сможет ли премьер-министр Израиля Ариэль Шарон вернуться к работе, будет принято через 100 дней. В текущий период, как и прежде, его обязанности будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник израильского правительства Мени Мазус постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней. В течение этого времени функции главы правительства будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Мазуз объявил, что если в течение этого срока состояние здоровья Шарона не даст оснований для его возвращения к активной политической деятельности, премьер будет безоговорочно признан недееспособным. В этом случае кабинет должен будет также не позднее 100 дней избрать нового премьер-министра. Таким образом, вследствие ухода из правительства всех министров от партии Авода и Ликуд, на руках у исполняющего обязанности главы правительства Эхуд Ольмерта остались 15 министерских портфелей. В ближайшее время он должен назначить как минимум 6 новых министров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Муначех Раматаки в воскресенье обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и предложил продолжить переговоры. А вот что сказал президент Ирана Махмуд
Ахмадинеджад. У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми из поселка Елецкий в Воркуту эвакуировано свыше 80 человек из-за аварии в системе теплоснабжения. Ночью на субботу в поселке вышла из строя котельная, где-то разорвались трубы. Без тепла и воды остались 42 жилых дома, говорит жительница поселка.
Заморозили весь поселок. Не было ни электричества, не было воды. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Сказала жительница поселка Елецкий. Ремонтные работы, по предварительным оценкам, займут около 2 месяцев. В Приморском крае группа китайских браконьеров при задержании напала на начальника погранзаставы имени Котельникова. Пограничник не пострадал. В перестрелке был ранен и задержан 1 из 4 китайцев. Остальным нарушителям удалось скрыться. Пограничная охрана Китая оповещена об инциденте. Проводится разбирательство. В Чили, судя по всему, избрана первая в истории страны женщина-президент. По предварительным данным, Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала более 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пинейру, проголосовали около 47% избирателей. 54-летняя Мишель Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета. В 90-е годы она занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны. Европейский Союз приветствовал решение Израиля разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме принять участие в выборах парламента палестинской автономии 25 января. Однако при этом израильские власти запретили любую предвыборную агитацию кандидатов от экстремистской группировки «Хамас». Израиль собирался вообще запретить голосование в Восточном Иерусалиме, если в выборах будут участвовать кандидаты от «Хамас». Напомним главные новости этого часа. Во Владивостоке в результате крупного пожара в 8-этажном офисном здании погибли 5 человек. Это предварительные данные. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России.
Вслед за выпуском новостей, которые представила Светлана Вольская, информация о погоде.
Начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря, но еще сегодня северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток здесь будет -1, -6. В Москве и области сегодня местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Днем -3, -5, понижение к вечеру до -16, а то и -18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Новые жертвы птичьего гриппа. Фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». Церемония заключения брака по интернету.
Главная тема программы связана с первым визитом нового канцлера Германии Ангелы Меркель в России. И наш вопрос сформулирован так. Как вы относитесь к Ангеле Меркель?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Симптомами птичьего гриппа в Турции скончался еще один человек. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В воскресенье в больнице города Ван на востоке страны скончалась 12-летняя Фатьма Ожджан. Анализы крови девочки направлены для исследования в Анкару. Однако главврач клиники Авни Шахин считает, что девочка заразилась птичьим гриппом. Девочка поступила к нам 4 дня назад в тяжелом состоянии. У нее был сильный кашель, затрудненное дыхание и высокая температура. Последние 2 дня она была подключена к аппарату искусственного дыхания, но мы ничего не смогли сделать. В нашей клинике на лечении находится ее брат. Его состояние критическое. 5-летний Мухаммед поступил в клинику вместе с сестрой. Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили заражение вирусом у мальчика. По информации телеканала CNN Turk, дети проживали в сельской местности и контактировали с зараженной птицей. Их отец Эмин утверждает, что не сдал вовремя зараженную птицу представителям ветеринарной инспекции. Нам говорили, что вся птица в нашем районе может быть заражена вирусом птичьего гриппа. Однако у меня всего 30 кур, которые никогда ничем не болели. Если сдать всю птицу, то чем кормить семью? Моя дочь не ходила в школу, а занималась хозяйством. Конечно, она контактировала с птицей. На востоке страны, в очаге вспышки вируса птичьего гриппа, с минарета в мечети звучат призывы сдать всех домашних кур и индеек, каждая из которых может быть носителем опасного вируса. Во время молитвы мулла предупреждает население о денежных штрафах за отказ сдать птицу представителям властей. Во многих городах введен карантин, запрещена продажа мяса домашней птицы. Опасный вирус зарегистрирован в 27 провинциях Турции, а также в крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле. Число зараженных вирусом в Турции увеличилось до 19 человек. По информации прессы, на борьбу с птичьим гриппом Европейский Союз выделил Турции более 4 миллионов евро. Власти заявляют, что закупили за границей более 100 тысяч доз антивирусных вакцин, однако в городских аптеках вакцин не хватает. Аптекари говорят, их просто нет. Нас обманывают. В продажу не поступало никаких вакцин. Мы работаем с 9 крупнейшими оптовыми складами в Стамбуле. Обзвонили всех. Нам сказали, что фирма прекратила выпуск препаратов. Люди звонят, обрывают телефоны, но мы ничем не можем им помочь. По некоторым данным, вакцину можно купить на черном рынке в Стамбуле. Однако большинство препаратов – подделки, опасные для здоровья. Газета «Милет» сообщает о случаях отравления людей из-за использования некачественных лекарств. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Московское время 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Украина широко представлена на первых полосах сегодняшних газет. Во-первых, речь идет о проблеме Черноморского флота. Как пишут «Известия», в выходные между Россией и Украиной началась гидрографическая война, которая может привести к серьезному политическому кризису в отношениях между Москвой и Киевом. В пятницу представители Минтранса Украины в Ялте захватили маяк, принадлежащий Черноморскому флоту России. Переговоры о возвращении объекта между командующим Черноморским флотом адмиралом Александром Татариновым и начальником Ялтинского порта закончились безрезультатно. Командование флота усилило охрану других гидрографических объектов. Об этом же читаем на первой полосе «Времени новостей». Публикация озаглавлена «Морская болезнь», а также в российской газете. Кроме того, «Коммерсант» и уже упомянутый в это время новостей сообщают, президент Украины Виктор Ющенко объявил, что собирается инициировать референдум для отмены политической реформы, урезавшей его полномочия. Однако даже если такой референдум состоится, президенту он не поможет. Парламент твердо намерен превратить главу государства в церемониальную фигуру. И Виктор Ющенко не в состоянии удержать власть, которая стремительно выскальзывает у него из рук, полагает газета «Коммерсант». Время новостей тоже отмечает: президент Украины Виктор Ющенко не пойдет на радикальные шаги при разрешении конфликта с Верховной Радой, отправившей 10 января в отставку правительство. Он, в частности, не намерен вводить в стране прямое президентское правление и распускать Раду. А на первой полосе независимой газеты видим публикацию, которая озаглавлена «Ющенко готов схватиться за ракеты». В четверг, 12 января, министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил о планах восстановить ракетные войска, напоминает издание. Вопрос в том, против кого они будут направлены и чем оснащены. К другим темам, а вернее теме, которая не менее популярна в сегодняшних средствах массовой информации. Минус 30. Именно такую температуру со вторника будут показывать столичные термометры. Резким похолоданием Москва обязана сибирскому антициклону, который уже заморозил несколько областей. Настоящие крещенские морозы на этой неделе будут только крепчать, пишут «Новые известия». А также об этом пишут российская газета, независимая газета и издание «Газета». Ну а «Известия» даже посвящают погоде центральную первополосную публикацию. Что же касается уже упомянутых новых известий, центральная первополосная публикация здесь озаглавлена «Жертвы красных фонарей». В России назревает новая «Новый автомобильный бунт», предупреждает газета. Вслед за владельцами японских машин, протестовавшими в прошлом году против возможного запрета правого руля и завышенных таможенных сборов, на улицы собираются выйти хозяева авто, ввезенных из Соединенных Штатов Америки и Канады. Но подробнее мы к этому вернемся позже.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в выпуске на Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10:00 по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, познакомят слушателей не только с предолимпийскими соревнованиями, но и расскажут о подготовке российских паралимпийцев. Слушайте «Радио Свобода».
На Радио Свобода новости спорта. В Австралии сегодня стартовал первый в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема». В эти минуты подходит к концу драматичнейший поединок между опытной американкой Винус Уильямс, которая посеяна здесь 10-й, и молодой представительницей Болгарии Цветаной Перронковой. Счет по партиям пока 1-1. Играется решающий третий сет, и впереди тай-брейк. Что касается завершившихся поединков, то по порядку отмечу победу американки Линдси Дэвенпорт над Кейси Делаква 6-2, 6-1. Дэвенпорт имеет первый номер посева. Американец Робби Джинепри нанес поражение Юргену Мельцеру из Австрии. В трех сетах Гастон Гаудио, аргентинец номер 8 посева, взял верх над Разваном Сабау из Румынии, который не завершил матч из-за травмы. Россиянка Надежда Петрова вышла во второй круг после победы над австралийкой Софи Фергюсон 6-2, 6-1. Станислас Вавринко из Швейцарии нанес поражение Альберту Монтаньесу из Испании. А Исугияма, опытная японка, потерпела поражение от Кончиты Мартинес Гранадос в двух сетах. Испанец Давид Феррер выиграл у Флорана Серра из Франции в четырех сетах. Райнер Шутлер из Германии проиграл своему соотечественнику Ларсу Боргшмюллеру. Ян Херних из Чехии выиграл у испанца Фернандо Висенте. Россиянка Елена Дементьева завершила выступление после поражения от Юлии Шруф из Германии в двух партиях. Татьяна Головин, француженка, проиграла Мари Сантанджело из Италии в трех сетах. В Москве продолжается розыгрыш Кубка Содружества по футболу. Вчера прошел второй тур. ЦСКА одержал вторую подряд победу со счетом 1-0, на сей раз над эстонским ТВМК. Кроме того, молдавский Шериф потерпел поражение от чемпиона Туркмении клуба МТТУ 0-1. Донецкий Шахтер взял верх над лучшим клубом Киргизии Тордой Динамо, также со счетом 1-0. Молодежная сборная России выиграла у литовского Каунаса 1-0. В испанском чемпионате вчера Барселона взяла верх над Атлетиком из Бильбао 2-1. Мадридский Реал выиграл у Севильи 4-2. Это что касается центральных матчей, положения верхней части турнирной таблицы таково. Барселона впереди 46 очков, на втором месте Осасуна 39, на третьем Валенсия 36. Реал на четвертой позиции, имея в активе 33 очка. А в английской премьер-лиге Челси одержал уже 20-ю победу, на сей раз над Сандерлендом в гостях 2-1. В активе Челси 61 очко, теперь Манчестер Юнайтед на втором месте 45, на третьем Ливерпуль 44, но Ливерпуль сыграл на 2 матча меньше. А в чемпионате Франции Пари Сен-Жермен выиграл у Труа со счетом 2-1, Марсель взял верх над Реном 1-0. Здесь впереди Лион 53 очка, на 14 очков позади Бордо, на третьем месте ОСР 38 очков. Вчера в центральном матче первого круга чемпионата России по волейболу среди мужских команд московские динамовцы одержали победу над соперниками из белгородского Локомотива Белогорье в четырех партиях. И вчера же прошли партии второго тура шахматного турнира в Вейканзе. Пока впереди Василий Иванчук из Украины, который одержал 2 победы. Через час вернемся к спортивной информации на Радио Свобода.
В Москве прошел фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». Несколько дней в культурном центре «Дом» собирались, чтобы погадать, поводить хороводы и представить себе, как святки проходили в Древней Руси. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В канун Старого Нового года открылся фестиваль «Январские святочки». «Елка-палка» — это название первого концерта, который прошел в рамках фестиваля. Сергей Старостин выступил дуэтом с контрабасистом Владимиром Волковым. Сергей Старостин – известный фольклорист и собиратель традиционных духовых инструментов. После окончания консерватории по классу кларнета он случайно попал в фольклорную экспедицию, и с тех пор его творчество связано с народной музыкой. Многие песни были специально написаны к январским святочкам. Атмосфера в центре дома, где проходил фестиваль, была настоящая святочная. Люди наряжались в русские рубахи и сарафаны, пели, танцевали и гадали. Сам Старостин признается, что в гадание тоже верит. Святки на Руси издревле были любимым праздником. Считалось, что 12 дней, начиная с Рождества и до Крещения, по земле гуляют духи, у которых можно спросить про будущее. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Согласие России на передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН стало основанием для беседы об опасности для мира иранской ядерной программы, программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем, по-вашему, можно объяснить ужесточение риторики официального Тегерана?
Вы знаете, на самом деле, за последнее время происходит очень много событий, и несколько причин стали основой нынешней ситуации, и я думаю, что в изменении позиции России по отношению к ядерной программе Ирана не могло не оказать влияние последнее заявление господина Ахмадинежада по поводу исторических некоторых дат, по поводу личного своего понимания исторических дат и отношение Ирана к Израилю и, собственно говоря, бескомпромиссное с точки зрения России и мирового сообщества его отношение и новый жесткий курс по своей ядерной программе, собственно говоря, по реализации своей ядерной программы. Все это вкупе очень сильно повлияло на позиции очень многих стран, которые являются переговорщиками с Ираном. Это в лице Евросоюза и Евротройка, не говоря уже о позиции МАГАТЭ, которые в течение 2 лет не могут они прийти к какому-то консенсусу. И, естественно, в позиции России, которая, по большому счету, претендовала на роль основного игрока в этом деле, но как бы немножко вынесенного за рамки переговорного процесса. Но все знали, что от позиции России, от влияния России, от участия России в этом процессе если очень многое зависит. И вот как раз самое интересное, и Иран очень рассчитывал на эту позицию. То есть, по мнению Ирана и иранцев, Россия – это та страна, которая напрямую заинтересована в развитии ядерной программы Ирана и является той страной, которая, собственно говоря, более или менее доверяет Ирану в развитии его ядерной программы, что эта программа именно носит мирный характер. Исходя из этого, они заведомо ожидали, что у России будет некая другая точка зрения. Но вот, как мы видим из выступления министра иностранных дел и вообще тенденция, которая сейчас имеется в российском руководстве, к сожалению, можно будет сделать. сделает вывод, что в позиции России по отношению к ядерной программе Ирана произошли серьезные изменения.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, считает, что теперь Россия вправе затаить обиду на Тегеран.
Конечно, больше всего пострадала от последних действий и заявлений иранского руководства именно Россия. С Америки нечего обижаться на Иран. Известно давным-давно, как Иран к американцам относится, и тут, собственно, все понятно. Но Россия, которая все делала для того, чтобы вытащить их, помочь им, добиться какого-то удовлетворительного для Ирана решения, она ставится сейчас просто в идиотское положение. В крайней мере, в очень затруднительное положение они поставили президента Путина. Потому что перед ним стоит сейчас проблема. Как быть? Если действительно в результате вызывающей позиции Ирана Совет Безопасности примет решение о санкциях, то что ему? Жертвовать своими отношениями с Западом, с Америкой, с Европой ради Ирана? Меньше всего он бы этого хотел. Вместе с тем, конечно, не хотелось бы по силу целого ряда соображений и занимать такую же, как европейцы, американцы позицию по отношению к Ирану. Понимая это, можно представить себе, какое раздражение сейчас в Кремле.
Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги, считает поведение Тегерана авантюрным.
Та авантюра, которую сейчас затеял Иран, она, безусловно, очень негативно будет сказываться на российско-иранских отношениях. Но я все-таки думаю, что как президент Ахмадинеджад, как государственник, он прекрасно понимает, что у его позиции, у его вот такой авантюры есть свои пределы. И так или иначе, ему придется давать задний ход. То, что сейчас делает Иран, то, что сейчас делает его президент Ахмадинеджад, это огромный удар по российской внешней политике. Но прежде всего, возникает вопрос у каждого нормального человека, а с кем вы, собственно говоря, хотели сотрудничать. Это очень болезненно, и я думаю, что в Москве до сих пор не приняли окончательного решения, как жить дальше.
Михаил Леонтьев, телеобозреватель Первого канала, осуждает дискриминацию Ирана Западом.
Иран, кстати, очень позитивно сотрудничал с МАГАТЭ. Иран, в отличие от Саддама Хусейна, который просто нарывался, буквально нарывался. В течение достаточно длительного времени делал все, что от него хотели. То есть очень позитивно сотрудничал. Он только не соглашался на дискриминационные, откровенно дискриминационные требования. Например, прекратить ядерную программу, не имеющую заведомо военного характера. А почему Иран в нынешнем своем состоянии, постреволюционном, не преследует никаких глобальных агрессивных целей? Я надеюсь, что Россия изменила не позицию, а риторику.
Эксперт по радикальному исламу Георгий Энгельгард считает, что для самого Ирана создание атомной бомбы небезопасно.
Общеизвестный секрет, что этим ядерным оружием обладает Израиль. И для того же Ирана, например, любое применение ядерного оружия будет просто смертным приговором самому себе. Так что, на мой взгляд, в случае, даже если иранцы создадут свою ядерную бомбу, вряд ли в обозримом будущем это будет представлять реальную угрозу для региона, в том числе и для Израиля. Другое дело, что действительно изменит баланс сил в регионе, это повысит влияние Ирана в регионе Персидского залива, то есть там, откуда, собственно, исходят основные энергетические потоки современного мира.
Политолог Сергей Караганов, заместитель директора Института Европы Академии наук, считает, что в сложившейся ситуации у России не остается политического выбора.
Большинство наших экспертов начинают сходиться на том, что Иран все-таки хочет подойти, по крайней мере, близко, если не создать ядерное оружие, если не создать его. В этой ситуации России ничего не остается, кроме как напрямую к большинству международного сообщества, которое не хочет, чтобы Иран, который управляется все-таки достаточно идеологизированным и несовременным руководством, которое призывает открыто к уничтожению отдельных стран, получил бы еще и ядерное оружие.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению степени опасности для мира иранской ядерной программы. Гостем ведущего был Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.
Я напоминаю нашим слушателям, что с 16 января меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19. В 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей». В 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Церемония заключения брака по интернету. Визит Ангелы Меркель в Россию.
Я напомню, вопрос у нас звучит сегодня так. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель? Вот два варианта ответов. Константин. Женщина всегда права, пока остается женщиной. Упрек мужчинам задиром, пусть женщины правят миром. Роман. Сейчас в российской столице 7:30. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке горит восьмиэтажное офисное здание. По словам очевидцев, люди, пытаясь спастись, прыгали из окон. Как сообщили Интерфаксу в городском УВД, погибли 5 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В центре внимания переговоров с президентом Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятом в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных. У 12-летней девочки, скончавшейся в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус, однако, выявлен у ее 5-летнего брата. Представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности для возможного введения санкций. Ариэлю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже почти 2 недели после обширного инсульта.
И о погоде. Начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще сегодня северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток -1, -6. В Москве и области местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Днем -3, -5. Понижение к вечеру до -16, -18. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем -6, -8.
Как вы слышали, сегодня в Москву после визита в Вашингтон приезжает канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель хочет использовать эти визиты как первый шаг к достижению своей ключевой стратегической цели – скорректировать баланс в отношениях Германии с США и Россией, который, по ее мнению, при ее предшественнике Герхарде Шрёдере чрезвычайно сместился в пользу последней. Об этом пишет Financial Times. Чего России ждать от этого визита и как в дальнейшем будут развиваться российско-германские отношения, рассказывает руководитель Центра германских исследований Института Европы и РАН Владислав Белов.
Это ознакомительный визит. Это визит, который как бы заканчивает такую некую эстафету, которую госпожа Меркель начала в прошлом году, заканчивает в начале этого года, скажем так, действительно вот в новом старом году в России. И состоит он в том, чтобы показать не только себя, не только, как говорится, свое лицо, но и, как говорится, представить новую коалиционную команду, представить себя как нового федерального канцлера на внешнеполитическом поприще. Не случайно, мне кажется, что госпожа Меркель прилетает в Москву из Вашингтона, где, кстати, рабочая часть визита такая же короткая, как и в Москве, насколько мне известно, всего-навсего несколько часов. И, наверное, в этом стоит смысл показать преемственность российско-германских отношений, место российско-германских отношений на внешнеполитическом поле Германии, или, скажем так, в системе внешнеполитических координат Германии. В этом, в общем-то, задача. Это не задача, как говорится, подготовки неких соглашений, неких договоров. Такие вещи во время ознакомительных визитов не происходят. Это, наверное, будет в Томске. Как известно, в марте планируются межправительственные консультации между Германией и Россией. А сейчас роль госпожи Меркель убедить российских партнеров в преемственности. Вот это слово я уже неоднократно повторял. В том, что российско-германские отношения не зависят от личных отношений лидеров. Что, как говорится, новое коалиционное правительство уже сделало заявление 11 ноября прошлого года, где было подчеркнуто роль России как стратегического партнера. Действительно, в этом правительственном заявлении России уделяется пара абзацев, достаточно много. И вот, как говорится, личная встреча уже в роли федерального канцлера глав двух государств, соответственно, федерального канцлера Германии госпожи Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. И первые зондирования личного характера, потому что понятно, что общие слова уже в принципе, сказанные они вполне ожидаемые. И вот посмотрим, как госпожа Меркель поведет себя с точки зрения не просто федерального канцлера, а федерального канцлера, который в рамках предвыборной борьбы достаточно жестко критиковал Герхарда Шрёдера, бывшего федерального канцлера, за недостаточно критическое отношение к своему другу Путину.
Такова точка зрения руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислава Белова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Женщины в политике большую роль играют в последнее время. Думаю, что отношения с Россией будут улучшаться или, по крайней мере, на том же уровне останутся. Отношения с нашим президентом, по-моему, складываются очень благожелательно, с глубоким уважением. Не отношусь.
Женщины, мне кажется, больше о доме заботятся. Мужчины об амбициях собственных, мне кажется. Шрёдер был он нормальный, вроде бы, дядечка тоже. Я не вижу, что должно что-то измениться в Германии. Там же вообще достаточно стабильное общество. Смена лидерства, оно не предвещает каких-то принципиальных изменений, мне кажется. Даже если этой партии поменяются. Люди просто живут уже в определенном режиме, и ничего это политически, мне кажется, не меняет.
Я не знаю о качествах человека и о качествах как политика. Я не знаком, к сожалению, не могу ничего сказать.
С одной стороны, это очень хорошо, потому что, как любая женщина, будет думать и о социальном положении Германии. Что касается политики, ну, как известно, женщина, как правило, более худший политик, стратег. Ну, я думаю, что у нее все-таки хорошая команда, и подскажут. Но что касается как о человеке, ну, если женщина поднялась на такую высоту, можно только преклоняться.
Честно говоря, к женщинам в политике я не очень отношусь хорошо, потому что, по-моему, надо больше заниматься домашним хозяйством, ну, или работать там дизайнером, шоу-бизнесе, а не в политике.
Я, честно говоря, с политикой на «вы», поэтому не могу ответить точно на этот вопрос.
Если вы имеете в виду, чего можно ждать от женщин можно ждать всего. Ну, это дело немцев, я так понимаю. Кого они там играют?
А мне отрицательное отношение, скажем так. Мне нравится.
Я пока не изучил еще, ничего не могу сказать. Пока был Шрёдер, в принципе, все устраивало. Дружелюбные отношения с Путиным, отношения к России. А что касается Меркель, пока что еще ничего не прочувствовалось.
Мне импонирует то, что именно женщина в Германии стала канцлером. Как и все женщины во всем мире, надеемся, что будет мир и процветание не только для нас, но и для наших детей.
Не очень положительно. Больше недоверия к внешнему виду и к ее заявлениям. И так далее, и так далее.
Я только приветствую такие вещи. Я считаю, что женщина от природы своей более мудра, чем мужчина, и поэтому может занимать любой пост.
Я не видел, не слышал пока ничего о ней, поэтому сказать компетентно не могу. Если будут какие-то конкретные дела, конечно, появится мнение. А что мне кажется, не кажется, это из области фантазии.
Всегда, когда женщина достигает таких высот в политике, всегда она вызывает уважение, и ничего кроме уважения она вызывать не может.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 7 часов 39 минут. Продолжает программу «Время свободы. Панорама высоких технологий». И вот некоторые ее темы. Доходы мобильной индустрии в текущем году могут оказаться самыми высокими за все времена. Двое индонезийцев провели церемонию заключения брака по интернету.
Главная тема выпуска. Компания Google предлагает пользователям мобильных телефонов в Соединенных Штатах создать на своих телефонах персональные страницы поискового портала. Сервис позволяет настроить вид и содержание страницы. Google предлагает с мобильного телефона искать нужную информацию, работать с почтой Gmail и загружать новости. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Google заключила с компанией Motorola соглашение, в рамках которого будет предусмотрен вызов персональной страницы Google нажатием одной кнопки на телефоне. Практически одновременно компания Yahoo объявила о запуске программы, которая предусматривает установку пакета приложений Yahoo Ready на телефоны Motorola и Nokia. В пакет войдут электронная почта и сервис мгновенных сообщений.
Новости коротко. Согласно отчету аналитической компании iSupply, доходы индустрии мобильной связи в 2005 году превысили 115 миллиардов долларов. Компания высказывает предположение, что этот результат может стать самым высоким на все времена. Согласно прогнозу iSupply, в 2006 году доходы мобильной индустрии могут снизиться почти на 5%, поскольку мобильные телефоны подешевеют, а рост числа пользователей снизится. 16 и 17 февраля 2006 года ООН проведет в Женеве учредительное собрание новой международной организации. Она получила название «Форум по вопросам управления использованием интернета». Форум не будет вмешиваться в повседневную эксплуатацию и техническое обслуживание. Форум, в частности, будет оказывать помощь в вопросах государственной политики, связанных с обеспечением надежности, безопасности и развития интернета. Двое индонезийцев заключили брак, ни разу не встретившись друг с другом в реальности. Молодой супруг работает физиотерапевтом в Калифорнии, а супруга живет в индонезийском городе Вендунг. Молодожены встретились, познакомились и даже заключили брак через интернет. Официальную церемонию провел мусульманский священник при помощи видеосвязи. 25-минутная церемония стоила менее $22. Несмотря на то, что молодоженам было вполне комфортно общаться в сети, в течение месяца жена намерена посетить мужа в Калифорнии.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Семь часов 7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Диагноз засекретить» – так озаглавлена публикация на 6-7 полосе «Новой газеты». О ней я хотела бы сейчас рассказать. Речь идет о расследовании причин массового отравления в Чечне, который продолжает издание. Газета напоминает, 16 декабря в Чечне была создана правительственная комиссия, в которую вошли военные, гражданские, токсикологи, представители судебной психиатрии, чиновники. Около недели члены комиссии изучали ситуацию, писали страшные отчеты о неизвестных отравляющих веществах, предположительно подброшенных неизвестными злодеями в школьные женские туалеты. Но 23 декабря все поменялось. Версию отравления комиссия отмела напрочь, и последовал неожиданный официальный вердикт. Массовый психоз на почве длительного продолжающегося стресса военного времени. Населению было предложено не придерживаться версии отравления, не нервничать и поменьше слушать журналистов. На сём комиссия разъехалась на новогодние каникулы. 27 декабря президент Чечни Алу Алханов съездил к президенту Владимиру Путину и, как повелось, попросил много денег под психоз на медико-психологическую реабилитацию своего народа. Тем временем больные остались там, где были, по больницам и домам, переживая по нескольку тяжелейших приступов за сутки. «Новая газета» приводит цитату из документа, относящегося к первой части официального расследования, когда военные токсикологи пытались еще разобраться в деталях и собирали свидетельства именно школьного отравления. Это заключение врача-специалиста капитана Ефимова. Источник отравления расположен в основном в здании школы, так как данную группу пострадавших объединяет исключительно пребывание в ней, предположительно на третьем этаже. Возвращаясь сегодня к этой же теме, «Новая газета» напоминает о двух принципиальных вещах. Во-первых, подавляющее число отравленных девушек-подростков и молодых учительниц продолжают мучиться от последствий декабрьской трагедии, и их ничем не лечат. Во-вторых, подобное в Чечне происходит не в первый раз. Отравление неизвестными веществами веществами, идентифицировать которые никто не ставил целью, несколько раз чудом удавалось зафиксировать. Шестая, седьмая полоса «Новой газеты». И еще хотела бы представить вам редакционный комментарий в газете «Ведомости», который сегодня озаглавлен «Опора власти». В развитых обществах среднему классу приписывается роль гаранта стабильности и демократии, а его доля в социальной структуре – важный показатель общественного благополучия. В России попытки обнаружить или вырастить этот спасительный средний класс предпринимаются с переменным успехом с начала 90-х. Очередное исследование на эту тему, проведенное Институтом социологии Академии наук, отнесло к этой группе 20% россиян. Это не сенсационный результат. Ромер Монитонинг год назад относил к среднему классу 24%. Цифра вообще очень зависит от методики. И если прямо спросить человека, относит ли он себя к среднему классу, он чаще всего ответит «да».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Более подробно об этом в новостях на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Москве 7 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы инфляции в России в 2005 году составили 10,9%, на 0,8% меньше, чем в 2004 году. Кроме того, по итогам 2005 года ввоз частного капитала в страну на $300 миллионов превысил его вывоз. В 2004 году, наоборот, вывоз капитала на $8 миллиардов превысил его ввоз.
На крупнейшем фондовом рынке России, РТС, впервые начались прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут теперь участвовать иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства не может быть менее 51%.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%.
Американская телекоммуникационная компания GlobeTel заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России в течение 2 лет сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала компания «Интернафта», подконтрольная «Нафта Москва», которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью $600 миллионов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге.
Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку для 12 стран, использующих единую европейскую валюту. Это на 2% ниже, чем базовая процентная ставка в США.
Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, 28 рублей 47 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 16 января.
В этот день в эфире Свободы.
С Постоянной темой передач «Радио Свобода» была антисталинская послевоенная литература. 16 января 1972 года. У микрофона писатель Михаил Демин.
Да, Сталин просчитался в результате. Созданный им режим все же не смог заглушить полностью голос свободы. «После смерти Сталина», — пишет Гроссман, — «дело Сталина не умерло. Живет построенное Сталином государство без свободы. Не свобода по-прежнему незыблемо торжествует от моря до моря». Вот тут, по-моему, следует автору возразить. Не свобода, как некая система, как определение ее, конечно, в какой-то мере жива, но все же и подлинная свобода, она также не умерщвлена. Живое дыхание ее ощущается явственно. Театральный персонаж постепенно переходит в реальность. Недавний призрак обретает плоть. Процесс этот начался в середине 50-х годов и продолжается поныне. И его уже не отменить, не пресечь. Затаившуюся под спудом свободу никакой террор не затронет по-настоящему. После сталинскую пору возникла в стране особая нравственная атмосфера, которую, кстати, очень точно передает Даниэль Аржак в своей повести. Если я не ошибаюсь, она заглавлена «Искупление». Суть искупления такова. На главного героя повествование ведется от первого лица здесь. Внезапно и незаслуженно падает вдруг обвинение в том, что он когда-то был доносчиком, предавал людей. Обвинение это оказывается поистине роковым, трагичным. От него уходит жена, отворачиваются друзья. И в результате герой, так и не сумев ничего доказать, отчаивается и гибнет, сходит с ума. Повесть эта написана сильно. Писатель зорко подметил здесь и обобщил то новое, что вошло в нашу жизнь за последние годы. Произошло действительно много перемен. И многие былые доблести стали теперь позором. Правильно оценивают люди то, что произошло. А все это в результате свободы. Ее дыхание все ширится, становится все сильнее. И прежде всего ощущается оно, конечно же, в литературе самиздата.
Писатель Михаил Демин о прозе Василия Гроссмана и Юлия Даниэля. Радио «Свобода», 16 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете «Радио «Свобода». Продолжит нашу программу постоянная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Когда мы говорим о винах, то обычно упоминаем такие страны, как Франция, Италия, Испания. Если же заходит речь об Англии, то чаще всего в связи с пивом, джином или шотландским виски. А между тем на Британских островах есть и виноградники, и производители прекрасных вин, которые способны конкурировать с лучшими французскими или испанскими винами. К примеру, стараниями фермера-винодела из западного графства Шропшир в Великобритании появились вина, получающие международные премии. Надо сказать, что ни в одной европейской стране на такой широте виноград не выращивают. О том, как этого удалось добиться, рассказывает Наталья Голицына.
Все началось с поездки Дэвида Миллингтона 15 лет назад в Калифорнию, где он оказался в районе, недавно засаженном виноградниками, и познакомился с технологией выращивания винограда. Вернувшись домой на отцовскую ферму в Роксетер в графстве Шропшир, Дэвид загорелся идеей выращивать виноград на своих угодьях. Местные фермеры подняли его на смех, справедливо указывая на неблагоприятные климатические условия, на неподходящие почвы, на отсутствие опыта, и вообще говорили они, где это видано, чтобы на севере, где в основном разводят молочный скот и овец, выращивали виноград. Но виной виноградники стали навязчивой идеей Дэвида Миллингтона. Однажды он отправился в расположенный в 6 милях от его фермы административный центр графства город Шрусбери и заглянул в его архив. Там он узнал, что 2000 лет назад древние римляне, владевшие тогда Британскими островами, выращивали виноград в его родном Роксетере. Эта информация его окрылила, и Дэвид приступил к рискованному сельскохозяйственному эксперименту. Самое поразительное, что виноградники были высажены не на юге Англии, а в ее западной части, на границе с Уэльсом, в 70 километрах от Бирмингема, на широте примерно Берлина и Варшавы. Эксперимент удался. Виноградники прижились, и когда поспел первый урожай, в Роксетер съехались фермеры со всей округи. В честь древних римлян, которых Дэвид Миллингтон считает своими вдохновителями и учителями, а себя их преемником, он назвал свой виноградник римским виноградником. Сейчас он производит и продает красное, белое, розовое и даже игристое вино, которое высоко оценивается специалистами. А в декабре прошлого года Дэвид Миллингтон занял первое место в национальном конкурсе на самый оригинальный рождественский подарок. Для любителей нетрадиционных подарков к Рождеству он предложил туристическую поездку в Роксетер с тестированием своего вина на своей ферме. Каковы же, по мнению британского фермера, перспективы английского виноделия?
Одним из последствий глобального потепления стало изменение английского климата. Наш климат становится все более привлекательным. Уверен, что в будущем английское игристое, которое чаще называют шампанским, станет непременной частью нашего винного производства. В прошлом году лучшее наше игристое вино было создано на виноградниках юга Англии. Это говорит о том, что тамошние почвы мало отличаются от почв французской Шампани. В Шампани с каждым годом становится все жарче и жарче, что плохо сказывается на выращивании винограда. В нашем же регионе климат становится более благоприятным для виноделия.
Господин Миллингтон, какие вина производятся на вашей ферме и как вам удается выращивать виноград в регионе, который считался непригодным для виноделия?
Мы производим красное, розовое, белое и игристое вино. Красное вино из Роксетера – одно из лучших вин такого сорта в мире. И мы горды тем, что многие саженцы для нашего виноградника были закуплены в России и неподалеку от нее. Хотя для производства других вин мы используем германские сорта винограда. Наше графство Шропшир известно своим микроклиматом, который создают наши холмы. Возможно, что наши виноградники – одни из самых северных в мире. Но самое важное для виноградарства – это свет. Он способствует образованию сахара в винограде. Именно благодаря тому, что в Шропшире на наших холмах много света и мало дождей, мы и производим вино.
На международном винном рынке существует огромная конкуренция. Как вам удается выживать в таких условиях?
На винном рынке действительно царит конкуренция, и мы это осознаем. По существу нам приходится конкурировать со всем миром. А вот на местном рынке у нас уникальное положение. Многие наши покупатели – местные жители, которые предпочитают местные продукты. Когда вы пьете вино, то обычно думаете о его происхождении, и в этой связи в мыслях возникают Австралия, Франция, Германия, Америка и другие страны. А когда, отмечая какое-то событие, вы пьете английское вино, вы неизбежно думаете об Англии. И в этом случае намного лучше быть местным виноделом.
Насколько вино популярно в Англии?
В Англии и Уэльсе пьют очень много вина. Мы пьем столько же вина, сколько французы и итальянцы. Нам нравится наше вино. У нас превосходный винный рынок. Я не имею сейчас в виду европейский или импортный рынок, я говорю о местном рынке. Пока именно здесь расходится большая часть моего вина. Однако это не означает, что наше вино уступает импортному. У нас самая передовая винодельческая технология. Есть и лаборатория, контролирующая все этапы производства. У нас есть все, чем оснащены самые крупные производители вина, будь то во Франции, Испании или Австралии. Мы используем ту же технологию производства. Мы очень тщательно анализируем и тестируем вино, прежде чем оно попадает в бутылку. И мы очень горды своим вином.
Говорил владелец римского виноградника в Роксетере в английском графстве Шропшир, британский винодел Дэвид Миллингтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну что ж, завершился очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот тема из следующего часа.
Фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». К Плутону впервые отправляется межпланетная станция. Ангела Меркель прибывает в Россию.
Наш вопрос. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель? Продолжаем принимать ваши сообщения.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».